Аллилуйя. Слава Богу. И я рад всех вас видеть в Доме Божьем. И Бог нас рад видеть в Доме Божьем. Слава Богу. Иисус сказал: «Радость моя да будет совершенна». Радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь. Поэтому мы будем радоваться в испытаниях Божьих. А будем ли мы радоваться в наказании? Когда приходит наказание Божье, надо радоваться. Каяться надо, да, аминь. Как хорошо, что мы все это знаем, что мы это понимаем. Но, как мы видим, как мы увидели прошлое служение, эта тема испытания или наказания, она, казалось бы, но, тем не менее, она оказалась очень важной, правильно? Потому что мы, как верующие люди, мы не всегда даем правильную оценку свершающимися событиями вокруг нас, в нашей жизни. И как мы увидели, что иногда, когда Бог дает нам испытания, мы говорим: «Прости нас, Господи», потому что принимаем это как наказание. А иногда, совершив, даже не заметив, совершив какой-то грех, Бог дает нам наказание, а мы говорим: «Благодарим Тебя, Господь, за это испытание». И это незнание остается в нас, и в итоге, как мы говорили, незнание того, где есть наказание, где есть испытание, оно рано или поздно приведет нас к каким-то духовным проблемам. Потому что если ты не раскаял свой грех, а принял это за испытание, то Бог тебя не будет испытывать в грехе. И ты будешь долго страдать и мучаться, и будешь каждый раз говорить: спасибо тебе, Господь, утверждай меня, а Бог подумает, глядя на такого человека, и скажет: да когда ты уже покаешься, в конце концов? Поэтому очень важно нам разобраться, что есть испытание, что есть наказание. Бог говорит: испытайте меня, помните? Бог однажды позволил человеку испытать его. У него есть свои условия, конечно, у него есть свои правила, и мы должны играть по его правилам. И когда мы играем по его правилам, соблюдаем его заповеди, Бог позволяет, чтобы мы испытали. И тогда он говорит: не залью ли я на вас? Не запрещу ли пожирающему? То есть Бог и благословит, и восстанет против дьявола вместе с нами. Укрепит тебя силою Божьей, чтобы ты мог все преодолев устоять в каждый день. Потому что брань-то наша не против крови и плоти. Аминь. И мы говорили о том, что Бог испытывает нас для того, чтобы утверждать нас в нашей вере. А наказывает для того, чтобы очистить нас и в итоге все-таки дать тебе испытание. То есть верующий человек, он никуда не денется от испытаний Божьих. Потому что я говорю о хороших верующих, не о тех, которые поверхностные или половинчатые верующие, а те, которые действительно жаждущие истины, стремящиеся к духовному росту, ищущие Бога, они обязательно будут проходить испытания. Но испытания, когда дает Бог для того, чтобы поднимать на новый уровень, утверждать тебя там, где ты есть, чтобы там, где ты есть, чтобы ты был утвержден, но смотрел вперед. И чтобы испытать тебя, Он поднимет тебя, и поднимет тебя и утвердит на новом уровне. И на новом уровне тебя ожидают более серьезные испытания. Ну, может, кому-то это не сильно в радость, но когда Бог испытывает, Он всегда и дает силу, чтобы пройти всякое испытание. Понимаете? Это сатана будет искушать нас. А Бог, Он позволяет сатане, чтобы он искушал нас, для того, чтобы проверить нас на этом уровне, где мы есть. Сатана – это как образ того злобного питбуля, который на цепи у хозяина, и который и рычит, и слюни пускает, и оскал, и прыгает, и рвется, чтобы кого-то укусить, но он ничего не может сделать, потому что Бог его держит на цепи. Это не более как цепной пес. Но и нам не стоит его бояться. Но есть многие верующие люди, которые боятся дьявола. Да, он сильный. Да, у него есть много возможностей, много вариантов, как тебя искусить, как тебя подвергнуть соблазну какому-то, обмануть, оболгать и так далее, и так далее. У него много-много есть оружия. Но мы должны уповать на Бога и стремиться к Богу. Вы помните, как Иов проходил испытания? Серьезные испытания он проходил, но он знал, что это испытание. Понимаете? Он не говорил: «Господи, прости меня, наверное, я согрешил, раз у меня такие проблемы, наверное, я согрешил. Прости меня». Он этого не говорил. Но он знал, что это испытание. Почему? Помните, почему он знал? Потому что он знал, что все его пути праведные. Почему мы иногда путаем эти вещи? Потому что мы не всегда заглядываем на наш путь, чтобы он был чист и праведен. Но заглядывая на нашу жизнь, на наши пройденные дни, часы, может быть, неделю, там, ну, это должно быть у нас регулярно и постоянно. Каждый день мы должны приносить Богу этот день в покаянии, в молитве. Каждый день. И когда мы заглядываем на наш путь и не находим там, что я ничего в этом дне, ничего греховного не сделал, я даже не ошибся, даже неумышленно не прегрешил. Но у тебя какая-то проблема, тогда ты можешь сказать: это испытание. И тогда готовься к новому уровню. Готовься к благословениям. И мы говорили, кого Бог любит, того наказывает. Но те, кто верен Ему и ищет пути Его, того Он и благословляет. Так как это делал Давид, так это делали другие праведники, которые приходили к Богу, жили с Богом, поступали верно Ему, не останавливаясь ни перед чем, как Авраам принес, готов был принести в жертву своего сына, долгожданного, любимого. Знаете, когда ребенку уже лет, сколько было Исааку? Лет 12. Это уже какой-то срок. Отец уже успел к нему привыкнуть и так полюбить его. Он влаживал в него 12 лет жизни. Он влаживал в него 12 лет Бога. Своих отношений с Богом он влаживал в ребенка. Это не просто, что родился где-то там, бегает с друзьями, и надо принести, так надо, следующего родим. Как там некоторые говорят, бабы нарожают. Да? Это он привык к нему, он не отходил от него. Везде он был с отцом своим. И вот такого любящего ребенка, который уже привязан к тебе, надо отдать. Вот это испытание. Но слава Богу, что у нас есть Иисус Христос, который взял на себя всю боль, страдания и сделал все, чтобы мы шли по следам Его и поступали, как Он. И мы об этом сегодня поговорим. И мы говорили о том, как Бог испытывал Давида. Мы говорили о том, как Бог наказывал Давида. Когда пришло наказание, он принял его, это наказание, потому что он осознал, что он согрешил. Ладно, там где-то изменил жене, ладно, у тебя была любовница, но когда ты поставил своего друга, который с тобой в бой шел, когда ты ему, извините, мирским языком рога наставляешь своему боевому товарищу, еще и отправляешь его на верную гибель, чтобы с его женой. Это действительно предательство. Это ужасный был грех. Мы говорили о том, что это не единственный был грех Давида. Иногда Давид даже нарушал закон Божий. И Бог знал, что это нарушение не умышленное. Но это необходимо, и Бог ради одного человека, который любил его, он мог изменить отношение в законе к этому человеку. Но когда мы согрешаем умышленно, осознанно, и еще поступаем подло, мы не подло поступаем по отношению к человеку, мы поступаем подло по отношению к Богу. И за такие вещи надо пройти наказание. И Псалом 65, на котором мы остановились, потом, спустя время, Давид понес и наказание, но Бог его не оставил. И он обращается к Богу и говорит, 65 Псалом, 10 стих, «Ты испытал нас, Боже, Ты переплавил нас, как переплавляют серебро». То есть Бог испытал. Давид не говорит, что ты наказывал, но мы приняли. Он знал, что грех раскаянный, и надо двигаться дальше. Я почему это говорю сегодня нам, чтобы мы не забывали о том, что не надо, если ты согрешил, я говорю не об умышленных грехах, мы уже не делаем умышленные грехи. Так серьезно все задумались. Но это был не вопрос, или мы делаем, или нет. Я утверждаю, что мы не делаем умышленные. Поступать подло это нельзя, потому что это вообще недостойно звания быть верующим, быть христианином. Поступать подло. Намек на будущее, чтобы вы понимали. И он говорит, ты испытал нас, потому что Давид знал, что это было испытание. Грех был раскаянный, пришли другие события, и он утверждает и говорит, ты испытал нас, Боже, ты переплавил нас. Вы понимаете, люди, Давид во главе, они прошли переплавку. То есть они прошли какие-то очень серьезные трудности. И он говорит дальше в других стихах, потом он говорит, что «Но я тебя прославлял, язык мой изрек хвалу тебе в скорби моей», он говорит это в 14 стихе. То есть в скорби моей, то есть в испытаниях, в серьезных трудностях уста мои тебя славили, Бог. И в 18 стихе этого псалма он говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, Давид смотрел на свое сердце и на свой путь, на пройденные события». Понимаете? Он не находил в этом своих грехов, прегрешений, потому что каждый грех уже было понесено наказание, было принесено раскаяние. И Давид, заглядывая в свое сердце, он говорит, нету. И он говорит, если бы были беззакония в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Вы помните, да? Мы об этом говорили. Я хочу напомнить просто вам. Поэтому, когда в твоем сердце есть беззаконие, то не надо лгать на истину. Бог тебя, Он-то слышит, но ты не получишь на этот, на свое желаемое правильного ответа. Знаете почему? Потому что сатана принимает вид ангела света. И он очень хорошо, я всегда напоминаю и сегодня говорю, антихрист. Это слово «анти», оно не означает «против». Это греческое слово, которое означает также «параллельно». Поэтому он делает параллельно, как Бог, чтобы постепенно развести, ну, развод. Обычный развод, обычный гопник, этот сатана. Понимаете? И он хочет в нашей жизни принести вот этот уход от Бога, чтобы ты был бы как бы с Богом, как бы верующий, ну, как бы ходишь в церковь, может быть, даже как бы служишь, но на самом деле ты не идешь с Богом, ты идешь параллельно с Богом. И в этом пути, в параллельном пути с Богом, всегда есть шанс пойти налево. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь, но Бог услышал и внял гласу моления моего». Бог услышал по одной только лишь причине, что в сердце и в жизни Давида не было ни раскаянного греха, не было ничего, что могло бы осквернить его. Понимаете? Каждый из нас должен понимать, что если ты хочешь, чтобы Бог тебя слышал, ты должен быть чист перед Богом. Если в твоей жизни есть что-то нераскаянное, если ты что-то утаил, если ты что-то спрятал от пастыря, от лидера, от кого-нибудь из братьев или сестер, и оно у тебя в сердце осталось, не лгите на истину. Вы будете всю жизнь благодарить Бога за испытание и никогда не придете к благословению. Понимаете? Потому что испытания – это будут не испытания, а наказания. И Бог будет ждать, пока вы сообразите, что надо, может быть, и покаяться. Поэтому очень важно нам разобраться с этим. Поэтому благословен Бог, который не отвергает наших молитв и не отвращает от нас милость свою. 20 стих написано. Благословен Бог, который не отвергает нашей молитвы и не отвращает свою милость от нас. Поэтому мы должны понимать, что милость Божья, она всегда сопровождает Божье испытание. Милость Божья всегда сопровождает и Божье наказание. Потому что Бог, если наказывает тебя за грех, я не говорю за любовь, если Он наказывает тебя, потому что по любви своей Он тоже наказывает. Но это необходимо. Мы сейчас поговорим об этом. Поэтому мы должны знать, что Бог, если наказывает или испытывает, всегда это в сопровождении Его милости. Он знает наши слабости, Он знает наши капризы, да, мы хоть и взрослые люди, но иногда мы бросаемся на пол и ногами там топчем, не хочу, не буду, да, как маленькие дети, ну, духовно я говорю, конечно. Но иногда это происходит с нами, и мы должны с этим бороться. Поэтому Бог проявляет свою и строгость, и милость. И строгость Отца, она по отношению к нам как забота. Ну, не знаю, может, вы не знаете, что такое строгость. Может, вас кого-то и не воспитывали, там, строгий отец. Ну, я прошел через это. И мой отец, он был строгий. Но вместе с тем он любил. Он мог мне и ремня всыпать, и после ремня он мог меня обнять и поцеловать. И, вы знаете, доходило очень даже. При всем моем упрямстве, при всем моем таком своеволии, но сердце трогало любовь вместе со строгостью. И Отец Небесный, Он строг к Своим детям, каждому из нас. Он строг, но Его строгость – это не просто для того, чтобы тебя наказать или дать тебе ремня. Его строгость – это для того, чтобы заботиться о тебе. О чем заботится Бог, когда проявляет свою строгость? Когда воспитывает земной отец, он проявляет свою строгость для того, чтобы вот этот порядок был в семье, чтобы в жизни твоей был порядок. И я говорю о нормальных отцах. Конечно, бывают разные отцы, да, я говорю о нормальном. И Бог, отец, когда воспитывает земной отец, Он хочет, чтобы был порядок, чтобы было правильное воспитание. Он хочет, чтобы каждый его ребенок, сын или дочь, они стали человеком. Так или нет? Если отец воспитывает тебя в строгости, его желание не для того, чтобы тебя наказать или показать свою силу перед своим ребенком. Его цель, чтобы из себя сделать человека. Нормального, порядочного, который не предаст, который будет всегда верен, который будет почитать родителей, который будет послушен и Богу, который будет все делать то, что хочет, чтобы ты делал, как Бог заповедал. Поэтому строгость отца – это как забота. Но Иисус, когда пришел, Он явил Отца, как Отца милующего. И вот эта вот любовь Иисуса к творению Божьему, к творению своего Отца, она явила именно милость. Милость Божья пришла с Иисусом Христом. И она была явлена не праведным, а грешным. Вы понимаете, что милость Божья, она была явлена через Иисуса, кстати, для грешных людей. Но Библия говорит, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. То Иисус Христос, получается, пришел не только для праведников, Он не просто для грешников пришел, Он пришел для всех, потому что праведных не было. Я не говорю, там, может, было пару человек, там, исключение на тот момент, когда пришел Иисус. Поэтому любовь Иисуса – это есть милость. Строгость Отца – это забота. А любовь Иисуса – это милость. Это милость, как Он поступил по милости Божьей. Иисус поступил по отношению к нам, как любящий брат. Он пришел в этот мир, Он не пришел как отец. Да, Он был Бог, но Он пришел как Сын Божий. И потом Бог назвал нас сынами Божьими. Значит, Иисус является для нас не отец, а брат. Вы понимаете, да? Я говорю образно, Он был Бог. Но в земном его служении он был как брат. И как он поступил как брат по отношению к своим ученикам, по отношению к людям? Он за них отдал себя. Вот такая милость. Вот такая милость, как старший брат, когда младший брат что-то сделал дома, что-то разбил, там или сломал, и приходит папа и достает ремень, и старший брат говорит: «Нет, папа, это я». Понимаете, он подставляет себя, чтобы понести наказание. Да, есть другие братья, который, может быть, старше еще и сломал, еще и стал, это он. Я не говорю о таких сейчас. Наверное, их большинство, потому что что-то оживились мы, когда это услышали. Но настоящий брат, любящий брат, он подойдет к отцу и скажет: папа, это я виноват, мне давай всыпь ремня. И он готов поставить себя под наказание ради своего брата. Знаете, сегодня вот вы в церкви бывают такие случаи, ну, к примеру, я говорю, я не говорю, что в церкви, ну, возьмем пример. Кто-то, брат или сестра, ну, к примеру, залез куда-то, украл 10 евро корзинки. И это увидели другие. Что они делают? Они идут и говорят: пастырь, вот тот украл. Пастырь собирает собрание. Я говорю, к примеру, это пример, абсолютный пример. Собирает собрание, вот этот вор, он украл. Да? Давайте его, ну что, исключаем из церкви там, или выставляем его, снимаем со служения. Ну, к примеру, украл. Может быть, он прелюбодеяние, может, он где-то еще что-то согрешил. Да? Но когда приходит кто-то и говорит, он украл, а другой подходит к пастору и говорит: я понесу вместе с ним наказание, потому что для него 39 ударов розгой будет тяжело, я готов с ним разделить 20. Находятся ли сегодня в церквях такие братья, которые готовы поставить свою спину, чтобы разделить страдания своего ближнего, чтобы разделить грех своего ближнего и понести наказание. Вот почему нам нужна милость Иисуса Христа. И мы должны просто задуматься, да, слава Богу, что сегодня они не дают за наказание, за какой-то грех, там 39 ударов, как это давали в Израиле, да, я говорю образно. Но сегодня вряд ли находятся в церквях такие люди, которые могут прийти и сказать: нет, пастырь, я согрешил. Если надо наказание понести этому брату, я понесу, или я разделю с ним. Или я возьму его на свою поруку. Так поступает Отец, так поступает Иисус. И у нас есть Дух Святой. А для чего тогда нужен, если Отец нужен для того, чтобы явить свою заботу, любовь Иисуса Христа нужна для того, чтобы явить Божью милость, то что являет нам Святой Дух сегодня? А Дух Святой, знаете, что Он являет нам? Он являет нам и Отца, и Сына. И Он открывает сердце Отца и любовь Христа. Вот что делает Дух Святой. И вот когда вот эта Троица, она функционирует в церкви, тогда сердцами верующих людей происходит изменение. Тогда происходит абсолютное подчинение Слову Божьему. Когда ты подчинен Слову Божьему, ты знаешь свой путь. И тогда тебе абсолютно легко разобраться, где наказание, а где испытание. Поэтому Дух Святой, Он открывает полную сущность Бога. Не только как Бога Отца и не только как Бога Иисуса Христа. Он открывает и Отца, и Христа, и строгость, и милость, и заботу, и любовь. Вот что делает Дух Святой сегодня с нами. Поэтому мы должны разбираться в этом понятии и разобраться в этом различии, что есть наказание, что есть испытание. Чтобы не оскорбить Духа Святого, чтобы не удивлять глупостью своей сердца Отца, но чтобы радовать Его сердце. Потому что это выглядит очень глупо. Хоть Бог и милостив, и любит нас, Но я еще раз говорю, выглядит глупо, когда тебе надо покаяться, а ты говоришь: спасибо тебе, Господь. Потому что не рассмотрел свой путь. Потому что не рассмотрел это корень той проблемы, которая пришла в жизнь. Нужно нам. И для этого Иисус оставил нам пример. Иоанна 13, глава 15 стих. Иисус говорит: «Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что делал я». Ничего тебе не надо выдумывать. Я всегда говорю, все, что изменилось, это изменились технологии, прогресс пошел вперед, изменились какие-то, может, внешние вещи, но внутренность сердца, она осталась такой же, как была во времена Иисуса, во времена апостолов. Сущность человека неизменна. «Ибо я дал вам пример, – говорит Иисус, – чтобы вы делали то же, что я сделал вам». Что нам сделал Иисус? Что Он нам сделал? Дела, любовь, исцелял, молился, учил, наставлял и, самое главное, любил и хранил от всякого зла. Учил противостоять злу, показывал, как противостоять демонам, бесам, как быть в чистоте и святости перед Отцом. Он учил просто Божьей любви, Божьей святости. Ничего другого он не делал. Чем занимается сегодня церковь? Как не выяснениями между друг другом, выяснения между церквями, кто правильный, кто неправильный, кто какой, а кто так, а кто не так. А мы к чему призваны? Апостол Петр в первом послании Петра, 2 глава, 21 стих. Он говорит: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Петр покаялся за свое предательство, неумышленное предательство. Понимаете? Но он сделал покаяние. Иуда же умышленно совершил предательство, умышленно, и абсолютно даже ни слова не произнес о покаянии. И вот наказание. Петр – апостол, Иуда, ну, как мы уже привыкли, он просто Иуда. И место его... А? На виселице, на поле горшечника, да. Туда, где выбрасывают все ненужное, все сломано и разбитое. А мы призваны. Мы призваны для того, чтобы подниматься на каждый раз, при каждом испытании, на новый уровень. И наказания не надо бояться, но надо иметь смелость признавать и приносить покаяние, но для этого надо разобраться. Или мы каемся за испытание, или мы каемся за наказание. Вот почему важность испытания или наказания разобраться с этим. И Павел, он так же, как и Петр, и так же, как Иисус, он познал эту истину, он разобрался в своем служении, где есть испытание, где есть наказание. И в первом послании к Коринфянам, 4 глава, 16 стих, он и пишет такие слова. Он говорит: «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Иисус говорит: «Я оставил вам пример, чтобы вы делали то, что я сделал вам». И Павел говорит: «Подражайте мне, как я Христу», потому что Павел делал то, что делал Христос. И мало того, посмотрите на сердце Павла, он говорит: «Умоляю вас». Он апостол. Он начал церковь, насаждал церкви. Он мог бы не говорить: «Я вас умоляю». Он мог сказать: «Я повелеваю». Или просто сказать, вы должны делать. Но он любил и понимал несостоятельно, у него было сердце Бога, сердце Христа. И он смотрел на этих людей и понимал, что они не могут. Поэтому он говорит, я умоляю вас, пожалуйста, не делайте то, что не нужно делать. Я умоляю вас, пожалуйста, я хочу быть на небесах, и чтобы все вы в полном комплекте были вместе со мною там. Вот такой пример оставил Иисус, такой пример оставили ученики Его. Возникает вопрос о сущности этого примера. А что он делал? А что делали ученики? И Павел, он показывает свое знание своих путей. Он оставляет этот пример, потому что он поступал как Христос. Он оставляет церковь и показывает, какой это путь. Это то, что нужно нам сегодня. И в послании к Римлянам, 6 главе, мы возьмем несколько стихов, не будем читать всю главу, возьмем 1, 15 и 23. Первый стих. Павел спрашивает, что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? То есть он спрашивает, можем ли мы, ну, кто хочет благодать получить от Божью? Есть кто-то, кто не хочет? Если кто не хочет, подними руку. У меня к вам будет одно слово, если вы поднимете руку. До свидания, это слово будет. Но все хотим получить благодать. Слава Богу, я тоже. И он заботится о том, чтобы благодать, она умножалась. И он показывает, что могут быть и такие люди, которые будут идти не по следам Божьим, которые будут прегрешать, согрешать, грешить, ошибаться, не каяться при этом и говорить, Бог меня поднимает на новый уровень, это испытание. Понимаете, к чему я говорю? И Павел это понимает, что среди людей в церкви могут быть такие люди, он предостерегает церковь. И говорит, если мы остаемся в грехе, разве мы можем сказать, Господи, спасибо тебе за благодать, если ты остаешься в грехе? Нет, ты не можешь это сказать. Но говорят некоторые, конечно. Но правильно это невозможно. Оставаться в грехе и говорить, что Бог приумножает во мне благодать. Мне очень нравится ответ Павла. Он спрашивает, что скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Одно слово. Никак. Нету таких вариантов, чтобы благодать твоя приумножилась, если грех не раскаянный. Нету вариантов. Ну никак. Так не бывает. 15 стих, он говорит, спрашивает, что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Да, есть очень многие верующие люди в сегодняшнем христианстве, которые считают себя, что мы не под законом, значит, можно свобода. Я приводил когда-то в пример, какие бывают церкви. Есть целое движение, когда вот идет служение, да, я не буду называть, как называются эти деноминации. Они считают себя тоже церквями. И вот общение, проходит молодая девушка, тут стоит муж с женой, и вдруг муж отходит, обнимает девушку, и они заряжаются Божьим Духом. Пастырь тоже может увидеть какое-то интересное особое обнятие. Они духом же. В сауну можно пойти голиком, все вместе. Ну, мы же Божье творение. Я всегда говорю этот пример. Покажите мне такого мужика, который будет сидеть в сауне с нормальной женщиной и думать, как Бог ее красиво создал. И больше никаких мыслей. Ложь. Ложь церковная, христианская ложь, антихрист в церквях. Знаете, есть церкви для гомосексуалистов. Есть церкви для курящих. Я приводил когда-то эти примеры все. Представляете, пастор, ну что, поговорим о Христе. Колечки попускал. Любовь Божья, святость. А там где-то сидит два мужика в обнимочку и целуются. И потом говорят, мы святые. Это ж любовь. Что сегодня проповедует гомосексуализм? Любовь. А если любовь, то Божья, значит. Что же станем грешить, потому что мы не под законом, свободны чересчур? Под благодатью. Один брат однажды, пришло время копать картошку, он жене говорит, я не пойду копать картошку, я под благодатью. Я ничего не буду делать по дому, я под благодатью. Только он не разобрался, под какой благодатью. Жена выкопала, сварила, накормила. Под благодатью жены или под благодатью Божьей. Понимаете? Духовно больные люди. Духовно больное христианство сегодня проявляется в христианстве. Я не говорю, что это частые случаи, но есть такие. И Павел спрашивает, если ты не под законом, а под благодатью и согрешаешь, потому что ты говоришь, что ты уже не под законом, и дает ответ. Без вариантов. Так не бывает. Не лгите на истину. Так не бывает, дорогие мои. 23 стих, он говорит, какое следствие такого поведения приходит к людям. 23 стих, он говорит, ибо возмездие за грех. Что? Смерть. Согрешишь, Адам с Евой? Согрешили? Смерть. Но они не умерли. А что произошло? Бога не было в их жизни. Они вышли из Божьей связи, потому что во грехе. Поэтому я призываю сегодня каждого из нас, что каждый грех, каждое прегрешение – вольно или невольно, оно должно быть раскаяно. И ты должен быть всегда готов к принятию Божьей милости для твоего испытания, потому что испытание для праведника – это привилегия. Это привилегия, которую Бог дает. Если ты попадаешь, если ты разобрался со своим путем и обнаружил, что у тебя Бог испытывает, хвали Его. Падай на колени перед Ним и благодари Его, что ты готов, значит, к новому уровню. Ты готов к тому, что Бог тебя опять поднимет. Ты готов к тому, что Божья благодать будет изливаться в твою жизнь, в твою семью, в твоих детей. Возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Но я вам скажу, неправильно думать только лишь о вечной жизни – и при этом упустить жизнь на земле. Но у меня для вас есть очень хорошая новость на сегодня. Бог не ищет для нас наказания. Бог не ищет, как бы тебя наказать. Это надо нам помнить всегда, что Бог, Он всегда ищет, как можно для тебя явить свою милость. Он ищет варианты, Он ищет пути. И когда ты слышишь Слово Божье, которое заставляет тебя хотя бы сказать себе и принять какое-то решение, то это значит, Бог ищет путь, чтобы тебя миловать. По одной причине, что Он тебя любит. Любовью вечную возлюбил Бог каждого из нас и простер каждому из нас свое благоволение. Потому что Иисус Христос пришел для всех. для всех, как мы говорили, что нету правил. Поэтому Бог не ищет наказания. Надо, Он накажет тебя, Он уже знает, как тебя наказать. Он знает, как тебя воспитать. Он знает, как проявить свою строгость. Но первостепенная Его задача не наказание для тебя, а милость. Поэтому и Слово Божье говорит, что милость выше суда. А мы иногда думаем, что раз милость выше суда, значит, я, может быть, и согрешу, а Бог явит свою милость. Я не рассмотрю свой путь, ну, буду уповать на Божью милость. Да, мы должны уповать на Божью милость, я не против этого. Но оставаться в грехе и говорить, как говорил Павел, спрашивал Павел, оставаться во грехе для того, чтобы умножалась благодать, так не бывает. Но когда Бог хочет явить свою милость, у Него есть одно условие. Он обязательно скажет «но» или «если». Вот это условие Божье «но» или «если». Это мы не имеем права к Божьему, к Божьим повелениям говорить «но» или «если». Да, я святой, но мир злой, и мне же надо как-то крутиться, мне же надо как-то прегрешить, чтобы умножилась благодать. Никак ты не сможешь это сделать. А Бог может сказать «но» «если». Поэтому, когда Он говорит о своей строгости, Он всегда говорит «не забывай о моей милости». Да, я строг тебе, но не забывай о моей милости. Да, я строг тебе, но если ты покаешься, нет у Бога, нету никаких каких-то таких сверхзаумных, каких-то, я не знаю, того, чтобы мы не могли понять. Он абсолютно прост. Он абсолютно искренен, Он абсолютно бескорыстен по отношению к нам. Его любовь абсолютно безусловная. Поэтому запомните, что покаяние, оно никогда не приведет тебя к наказанию. Покаяние приводит тебя к прощению. Грех, он ведет тебя в наказание. Но покаяние, оно всегда ведет к прощению Божьему. 7 раз упадет праведник и встанет. Притчи, 24 глава, 16 стих. 7 раз упадет праведник и встанет. О ком идет речь? О праведнике. Это значит, что и праведник может ошибиться. И не просто 1 раз ошибиться, он может 7 раз ошибиться. Но это не проблема, что он ошибся. Почему? Потому что праведник встанет. А как встает праведник после от того, как ошибился? Через покаяние, через искреннее сердце. Давид лежал сокрушенный, лежал и ждал приговор, когда исполнится Божье наказание. Никто не мог понять, помните этот пример, мы говорили в прошлый раз. Но когда ребенок умер, Давид встал и пошел. Он упал, потому что согрешил, получил наказание, но он встал и пошел дальше. 7 раз упадет праведник, но встанет. Очень часто мы, падая, забываем о том, чтобы посмотреть, почему я упал. И забываем разобраться. Вот почему и приходит это понимание, что вместо наказания – это испытание, а вместо испытания – это наказание. Я еще раз напоминаю, вот почему мы должны с этим разобраться. Где испытание, где наказание? А нечестивые падут в погибель. Ну, там приговор ясен. Нечестивый падет в погибель. Но с праведником Бог поступает не так. Праведник упал, Бог его поднимает, а он раз и не покаялся. Но он опять упадет. И он будет падать до тех пор, и Дух Святой будет вокруг него ходить и поднимать, пока до него не дойдет, что надо, может быть, покаяться. Иисус, Он наставляя и учеников Своих, и народ, Он говорил очень интересные вещи. И в Евангелии от Луки, в 17 главе, 3-4 стих, Он дает такое рекомендательное наставление. Он говорит, наблюдайте за собою. Мы очень часто перестали заботиться сами о себе. Мы очень часто замечаем, как мы это уже и говорили не раз, замечаем в чужих глазах сучки. А? Пылинку даже иногда замечаем. Так, да, микроскоп нам не нужен. Мы такие знающие, мы прям святые. А Иисус говорит, наблюдайте за собой. Но Он говорит, что если в церкви против тебя брат твой согрешит, то выговори ему. Вот очень хорошее слово, выговори ему. Мы так выговариваем. О, как наговорим. А надо выговорить, а не выговорить, а выговорить. Ну, выговорить с любовью, сказать, брат, ты согрешил, ну, выговори ему, там ты не прав. А мы выговариваем, и не только ему, всем подряд о нем. И есть, до покаяния даже не доходит. Вот здесь можно точку поставить. Если согрешить против тебя, брат твой, выговори ему, надо точку поставить для современного сегодняшнего христианства. И вот он должен покаяться, потому что ты ему не выговорил, а ты ему выговорил. Понимаете? И если покаяться, прости ему. А есть некоторые, которые каются, а ты все равно простить не можешь. Ты ему и выговорил, и еще и не простил. И если 7 раз в день согрешит против тебя, ох, тут мы наговорим, вот конкретно выговорим уже. Да? И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Поэтому возникает вопрос, кому Бог оказывает милость? Малахия, 4 глава, 1-2 стих. Это тот пророк, которому Бог и говорил, пусть испытают меня. Которому, через которого Бог говорил народу о возможности испытать Бога, какой Он верный. В 4 главе 1-2 стих Он говорит, «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, и тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так, что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас...» Скажи своему ближнему, для тебя. Это для тебя дальше. Вот, а для вас, то есть для тебя и для меня тоже, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце. Взойдет солнце правды и исцеления в луках его, и вы выйдете и взыграете, как стейки упитанные, ой, как тельцы упитанные. Ну, кто о чем думает, да? Понимаете, что произойдет для нас? мы выйдем и взыграем, как тельцы упитанные. Вы знаете, упитанный телец, он не думает, даже если перед ним хорошая травка, он ее как бы не замечает. Он уже упитанный. Ему спокойно, ему радостно. Ну, он не видит свою перспективу, правда. Но он счастлив. Поэтому как тельцы упитанные? Мы не тельцы, конечно же. Хотя кто родился в мае, он телец. Да? Овны есть среди нас. Гороскоп почитайте. Да. Только не забудьте потом покаяться. И просить Бога, чтобы простил вас за колдовство и оккультизм. И чтобы дух этот не вошел ни в вас, ни в ваш дом. Поэтому, когда ты благоговеешь перед именем Божьим, то для тебя взойдет солнце правды. Бог есть солнце. Кто есть Бог правды? Иисус Христос. Где есть правда? Где есть истина? Как не в Нем, как не в Слове Божьем. Понимаете, что насколько Бог явил свою милость для тех, кто благоговеет перед Ним. Иов благоговел, Авраам благоговел, Давид благоговел. Я не говорю о тех моментах в их жизни, когда они согрешали. Но сердце их было предано Богу. Поэтому знающие пути Божьи, это кто? Кто знает пути Божьи? Это дети Божьи. Вот вы знаете, что, например, у вас есть соседний подъезд, и ваша подруга или друг ваш, вы знаете, что задумал вашего друга отец? Куда он собирается идти? Вы не знаете его пути. Это не ваш дом, это не ваш отец, и вы не его дитя. Но когда ваш отец собирается пойти даже просто в магазин или пойти где-то в домино поиграть, то вы знаете, что отец вас идет играть в домино или отец вас идет за покупками. Поэтому, кто знает пути Божьи, он сын. Понимаете? Вот поэтому Бог и называет нас, что мы дети Божьи, потому что мы знаем пути Божьи. Когда ты знаешь пути Божьи, то ты становишься дитем Божьим. А если ты дитё Божье, соответственно, знаешь пути Божьи, то ты что? Идешь теми же путями. То есть, другими словами, грех для тебя чужд. Станем ли мы грешить? Ответ однозначный. Никак. А если мы грешим, я не говорю о неумышленных грехах. К таким грехам Бог особенно относится. Если ты неумышленно где-то прегрешил, покаялся, это не значит, что Бог тебя не будет поднимать на новый уровень. Но если ты грешишь, зная, что грешишь, зная, но скрывая это, то не будем лгать на истину, ты не дитё Божье. По одной простой причине, что ты идешь не путем Божьим. Бог не идет путями греха. Он не ходит в тех путях. Но если человек идет по пути греха, верующий человек, то он не дитё Божье. Посещать церковь, это еще не означает быть дитем Божьим. Множество людей посещают церковь и не имеют никаких отношений с Богом и ходят своими путями. Не просто своими, а путями греха. А если ходишь путями греха, то ты и раб греха. В послании к римлянам апостол Павел пишет в 6 главе 16 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. Здесь нету других вариантов. Если ты ходишь не Божьим путем, то ты и раб этого пути, то есть ты добровольно пошел по этому пути. Тебе этот путь показался хорошим, приятным или легким для какой-то корости или для какой-то наживы, то есть обман, воровство и так далее, и так далее. И абсолютно очевидно, что уповающий на Бога и любящий Бога, и боящийся Бога, он будет поднят, потому что Бог будет его испытывать. Бог будет его поднимать. Иакова 1 глава 12 стих. Иисус говорит через апостола, он говорит: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Быв испытан, понимаете, никто из нас не пройдет без испытания к венцу жизни. Без испытания никто из нас не получит Царство Божье. Никто не получит вознаграждение. Но когда ты будешь испытан, и если ты любишь Бога, ты получаешь вознаграждение. О каком вознаграждении идет речь? О материальных благах на земле? Нет, вознаграждение Божье – это любовь и милость, и его благословение и благодать. Нет ничего более приятного. Лучше быть в нищете, лучше быть, ну, не дай Бог, конечно, но лучше быть инвалидом, но под благодатью Божьей, чем здоровым, крепким и в грехах. Понимаете, о чем я говорю? Дай нам Бог всем здоровья, и чтобы никто не был инвалидом, конечно. И чтобы мы были благословены. И поэтому знающий Бога, но осознанно согрешающий, он получит наказание. Это стопроцентное наказание. Не останется ни один знающий Бога, но умышленно согрешающий, никто не останется без наказания. Другой вопрос, когда и каким образом, это я не могу дать ответ. Но без наказания не останется никто. Потому что знать Бога и умышленно согрешать, это то же самое предательство, это тот же самое, чуть не сказал, иудаизм. Это тот же самый быть Иудой. Знал Бога, рядом ходил с Ним, и за какую-то сумму, за 30 серебряников, предать Господа. Еще и как цинично предать. Кого поцелую, вот тот есть Иисус. Ну, это вообще приговор, расстрел немедленный должен быть. Наказание за смерть, грех, за грех смерть. Такому. Петр предал, но предал неумышленно и покаялся. Трижды предал. Иисус говорит: не пропоет петух, как ты трижды меня предашь. Господь, да я за тебя, да я тут против полчища римлян и против полчища страж иерусалимских пойду. И меч выхватывал, и бросался за Иисуса. И трижды предашь меня. Нет, 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 нет. Петр даже не понимал этого. Три раза каялся Петр. Три раза предал, три раза покаялся. И потом, когда он проповедовал Евангелие, люди хотели просто даже под его тень попасть. Понимаете? Потому что он знал свой путь. Он знал свой святой путь, что если что-то и произойдет, и трудность, и арестуют, и даже если казнят меня, это испытание, это венец жизни. И он не говорил: а вдруг я согрешил и не заметил, как мы сегодня это делаем. Я так делаю. Потому что я тоже человек. Я могу 7 раз согрешить. У меня есть право, Библия говорит. Но бывает, что ты согрешил, даже не заметил. Но обстановка, мир во зле, ты живешь в этом мире. Где-то на работе, где-то в магазине, где-то в транспорте, где-то как-то. Но дело не в том, что ты согрешил, а дело в том, как ты раскаялся за этот грех. Вот еще раз напоминаю, мы должны быть всегда внимательны и рассудительны по отношению вот этого понимания наказания или испытания. Готовы ли мы сегодня к испытаниям? Я не говорю физически или словами. Конечно, словами каждый скажет, да, конечно. Но готовы ли мы на самом деле к испытаниям? Или мы находимся сегодня в состоянии наказания? Тут надо разобраться. Поэтому делаем выводы. В грехе Бог не испытывает. Когда человек в грехе, Бог не испытывает. Но в испытании Бог благословляет. И благословляет, и хранит тебя, и поднимает тебя на новые уровни. Поэтому еще раз говорю, испытание для праведника – это великая честь и привилегия для детей Божьих. А мы дети Божьи. Аминь. Утверди это своему ближнему и скажи, ты дитё Божье. И в заключении пророк Исаия в 62 главе 11 стих. Пророк Исаия 62, 11. «Вот Господь объявляет до конца земли, скажите дщери Сиона, грядет Спаситель твой». То есть это пророчество не только к Сиону, это пророчество как образ церкви. И это есть пророчество для сегодняшней церкви. До конца земли, то есть во всему миру, всем церквям скажите, что грядет Спаситель твой, а Иисус грядет. И награда Его с Ним, а воздаяние Его перед Ним. То есть воздаяние – это то, что ты уже получаешь. Потому что Господь грядет, а воздаяние перед Ним. Это не значит, что Он грядет где-то там во славе, летит забрать свою церковь, а вот перед Ним где-то так вот впереди несет воздаяние. Воздаяние перед Его приходом. А Его приход не так далек, Он близко уже. Поэтому воздаяние, которое перед Ним, оно сейчас. И воздаяние грешнику – наказание, а воздаяние праведнику – испытание. А испытание – это для нас честь и знание, что ты готовься. Готовься, Бог тебя поднимает. Поэтому Господь объявляет это сегодня и церкви, Он объявляет это нам – что грядет Спаситель твой, награда Его с Ним и воздаяние Его перед Ним. И весь Божий народ в единстве да скажет Аминь.